Братья, я прочитаю место, записано в книге Судей, 2 глава, 16 стиха. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно во след других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их». Аминь. Я эти стихи избрал как бы в основание даже исследования книги Судей. Почему? Дело в том, что здесь очень конкретно написано, что Израиль не просто не слушался, а у него делал конкретные дела. Здесь конкретно объясняется, что они блудно ходили во след других богов, поклонялись и скоро уклонялись от пути. И дальше написано, что они не делали так, как делали их отцы. Братья, хочется сказать о том, что человечество за многие даже тысячелетия, в общем-то, не изменилось. Мы с вами тоже подвержены такой опасности перестать ходить тем путем, которым ходили отцы. И мы не должны бояться об этом говорить, что опасность такая существует. И мы, христиане, живущие в последнее время, видя подвиги отцов наших, сможем ли мы идти вслед отцов наших? Я думаю, что это предупреждение очень важное для каждого из нас. И вот книга Судей – это книга, которая учит тем опасностям, которые встречают верующие на пути хождения в земле обетованной. Уже вошли в землю обетованную, стали верующими, вошли в уделы свои. И вот что нас там ожидает? Я хотел бы, когда мы будем изучать эту книгу, чтобы мы еще раз могли и свое сердце проверить, и посмотреть, ведем ли мы войны Господни, или мы стали поступать уже иначе, уклонились, стали блудно ходить, уклониться от пути, и стали поклоняться богам. Это путь отступления постепенный. Поэтому сегодня мы уже с вами немножко вспомнили, снова взгляд обратили на землю израильскую, на землю Палестины, и вспомнили, где проживали колены сынов Израилевых. У нас с вами есть хорошая таблица, которая висит на стене, которая очень подробно показывает весь такую историю библейскую, схематично, чтобы можно было увидеть. Но если говорить о книге Судей, мы уже отмечали, что, может быть, так образно сказать, книга Судей говорит о первых 300 годах или 400 годах жизни Израиля в обетованной земле. Считается в основном, такое есть согласие у богословов, что считают, что автором этой книги Судей был пророк Самуил. Самуил был. Такое мнение есть. Просто я об этом говорю, чтобы мы могли быть в курсе этого, и не смущались. И как-то изучая жизнь Самуила, могли понять, что это был человек, который мог написать эту книгу и составить ее, чтобы напомнить Израилю о их путях. Примерное время, которое охватывает эта книга, примерное, братья, это очень приблизительное время, оно может отличаться в других толкованиях. Я просто назову, чтобы просто иметь ориентир, но не потому, что это именно эти годы захватывают они. Примерно от 1375 года до 1050 года до Рождества Христова. 1375 до 1050. Это очень примерные даты, очень приблизительные, потому что их точно никто не знает, чтобы ориентироваться как в исторической линейке. Да, пожалуйста. 1050. Что? До нашей эры, до Рождества Христова. Но слово «судья», оно имеет значение, братья, не только в том смысле, как мы привыкли с вами его понимать. Хочется сразу на это обратить внимание. Мы привыкли, судья это, который, это такое официальное заведение, где суд, где адвокаты и прокуроры. Здесь немножко имеет другое значение. То слово, которым перевод сделали «судья», оно имеет значение еще как бы освобождать, спасать, решать. Вот это слово, которое обозначало. То есть в некоторых местах даже слово «судьи», «книга судей» и пытаются, чтобы расширить это значение, «книга избавителей», так еще и называют некоторые. Ну, пытаясь перевести вот это слово, что «избавитель», «освободитель», то есть человек, который решал все вопросы. То есть это более широкое, в широком смысле понимается, чем мы с вами сегодня, на сегодня понимаем слово «судья». Решать. Ну, может, потом, кто будет еврейский, если будете изучать, уже с этим столкнетесь. Вот. А сейчас я просто хотел, чтобы расширить смысл слова, чтобы понять, что вкладывается в смысл «судья». Хотя я скажу, что и сегодня судья – это человек, не цель его – осудить кого-то. Сегодня почему-то восприятие наше в советском государстве так почему-то составило, что судья – это обязательно осудить, посадить и так далее. Вот. Судья вообще, цель судьи – это освобождать от вины. Цель судьи. Его дело – разобрать дело, решить его и освободить от вины. Основная цель судьи. Вот. А у нас только смысл этот изменился. Судья нужен, чтобы помочь, а не для того, чтобы усугубить вину человека. И поэтому книга «Судей» – эта книга как раз говорит о тех, которые избавляли Израиля. Вот. И образ этой книги, образ судьи – как раз Христос. О Христе можно сказать, это тоже судья, последний судья народа израильского и судья всей земли. Именно в том смысле, о котором говорится в книге «Судей», братья. Поэтому, чтобы мы тоже могли это хорошо понимать. Поэтому книга «Судей», она становится книга образов Иисуса Христа, освобождения народа, освобождения людей, освобождения души от плена, от власти народов, которые населяют, вот землю ханаанскую населяли в то время. И Бог вводит народ, чтобы они могли эту землю завладеть, этой землей завладеть, этим уделом. Назначил уделы, но эти уделы оказались несвободны, а там жили другие народы, предназначенные для истребления за свое отступление от Бога, за свое противление Богу. Братья, сейчас еще хотелось бы говорить о общих тенденциях этих книг, общее направление. И первое, на что хотелось бы обратить, братья, внимание, это на три таких момента, в которых оказался народ, находясь в земле ханаанской. Я прочитаю несколько мест. Книга «Судей», 3 глава. О, прошу прощения, братья. Книга «Судей», 1 глава, 29 стих я читаю. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере». И дальше. «И Завулон не изгнал жителей Кетрона, и жителей Наглола, и жителей хананеи среди их, и жили хананеи среди их, и платили им дань». И дальше. «И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса и жителей Бефанафа, и жили среди хананеев, жители земли той. Жители же Вевсамиса и Бефанафа были его данниками». Почувствовали разницу вот в этих словах? Еще раз прочитайте. Вот разница, как Израиль жил. Сначала там указывается, что народы жили среди них, а дальше читаем, уже Израиль жил среди народов. Как-то вот потихонечку так переходит. Когда читаешь это место, сразу не замечаешь. Кажется, ну, что тут такого? А там это серьезная разница. Не изгнали? Да чего не изгнали? У нас больше, они среди нас живут. Проходит какое-то время, какое-то смещение происходит, дело проходит. Уже Слово Божие свидетельствует. И не изгнали жителей, и жили среди этих жителей. Уже оказалось... акцент сменился. Друзья, в нашей жизни, вот почему вот и братья так строго ставят вопрос от отделения от мира? Эта грань бывает часто не заметишь. Ну что тут такого? Ну, живем, ну да, мы христиане, но мир там где-то бывает среди нас появляется, ну ничего страшного. Друзья, пройдет небольшое время, мы среди мира окажемся. Если мы чуть мир пустим к себе, не изгоним то, что мирское, пройдет некоторое время, мы будем жить среди мира, среди вот этих мирских проблем. Сохранит нас от этого Бога. Это первое, почему, первое по путь отступления, что Израиль поселился среди хананеев. Не изгнал их, а поселился среди них, пустил их в свою среду. Это первый шаг отступления. Этот шаг проходит и в духовной жизни. Дать возможность хананеям немножко поселиться среди своей среде, дать место. Придет время, они начнут. Вот дальше Священное Писание говорит так. 34 стих 1 главы. «И стеснили амореи сынов Данова в горах, ибо не давали им сходить на долину». И так далее. Что? 34 стих. И даже 35 можно прочитать. «И остались амореи жить на горе Херес в Айлоне и Шалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им». И так далее. То есть вроде как и стеснили, и одолели их, и данниками сделались. Ну что тут мир нам, какой причины, какой вреда нам причинит? Вроде мы как власть имеем над ним. Друзья, пройдет время, это все изменится. Только почему? Не изгнали, не поставили вот этого твердого предела. Второе, на что хотелось отметить, братья, причина падения, которые произошли, вот в книге Судей об этом упоминает. Вторая причина. Третья глава, книга Судей, третья глава, шестой стих. «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их, и сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Второй путь. Стали вступать в родство с жителями природной земли. Отдавали дочерей, брали сыновей. Это второй шаг отступления, с которым мы сегодня тоже сталкиваемся. И сталкиваемся в том, что сначала дали возможность жить миру среди нас, а потом уже где-то не такое уж все и плохое, давайте мы с мира возьмем что-нибудь себе. В родство стали входить, присблизились. Следующий, третий шаг будет – это начать служить его богам. Начать служить его богам. Братья, хочется отметить, что богам мира служить не начинают сразу. Начинают с малого. Священное Писание уже в книге Судей. Священное Писание очень конкретно показывает этот путь отступления Израиля. Вот кто читал, еще можете будете прочитывать вот первые три главы книги Судей. Оно очень твердо как бы конкретно говорит, в чем было падение Израиля? Не изгнали, взяли, вступали в родство, и следующий шаг – служили его богам. Почему, может быть, так Бог такую милость нам оказывает с вами, что как-то в братстве наши братья, отстаивая истину, имеют такое ведение от Бога твердо стоять на путях отделения от мира? Чуть дадите место, чуть-чуть соединитесь, потом вступите в родство, и последний шаг – стали служить его богам, Ваалам и Астартам. Я немножко уже делился на проповеди как-то о том, кто такие Ваалы и Астарты. Ну, немножко и вам тоже скажу, что Ваал – это было воплощение силы. Силы. Это поклонение телу. Это воплощение господства. Богатства определенного. То есть это воплощение мужской силы. Что сегодня тоже люди этому поклоняются. Для этого печатаются многие журналы, начиная от спортивных журналов, кончая журналом техники, вот, автомобилей, показания, что силы, вот, возможности, вот, богатство, поклонение Ваалу, вот этому величию, могуществу. Вот. Следующая, другая сторона идет, поклонение Астарте. женской красоте, женственности, вот, поклонение красоте линий, вот, красоте плодородия. Хотя об этом много говорят, но этого не делают, только кричат об этом. Вот, поклонение вот, всему, что людям очень, как бы, как, это косметику рекламируют, это рекламируют о гармонии линий, совершенстве, красоте, вот, и так далее, многое другое. Мир тоже наполнен именно такими журналами, вот, журналами, информацией именно об этом. К этому стремятся, к этому побуждают людей, на основании этого продают много всяких вещей, говорят, что это поможет вашей красоте, а суть одна – поклонение Астарте. Суть одна. Начали поклоняться Ваалам и Астарте. Эти боги не ушли. Имена, может, изменились. Образы как-то пытаются менять. А суть остается одна – Ваалы и Астарте. Вот. И народу Божьему сегодня тоже предлагается именно такой путь. Одна из причин, почему многие люди, вот и в нашем братстве сталкиваемся, говорят, а почему нам нельзя, там косметика, вот одежда современная. Где-то мы говорим, не надо этого делать. Почему? Да потому что все это создается в поклонении Астарте. И если мы начнем этому подражать, войдем в родство с этим, конец этого, мы будем этому поклоняться. Мы к этому придем. Поэтому пусть Бог хранит нас, и, братья, вот как-то в жизни нашей дальнейшей, как Бог поведет, мы не знаем. Но бодрствуйте, чтобы не пойти на эти вот рельсы поклонения этим народам. То есть три момента вот хотелось, братья, отметить. Первое, я уже говорил, это начать жить среди этого народа. Второе, начать родниться с ним. Третье, начать служить его богам. Три момента отпадения народа, приспособления к народам Ханаана, можно так сказать. Как приспосабливался Израиль. Еще один момент хотелось отметить, друзья, говоря о служении судей. Это причины, почему Бог оставил народ ханаанский среди Израиля. Четыре причины мы отметим. Для чего нужны были народы ханаанские? Причины эти, братья, для чего они важны? Хочу я на это обратить внимание. Вот иногда в нашей жизни говорят так – а для чего у нас столько искушений? А для того, с чего столько переживаний? Ну, почему Бог вот так бы вот освободил бы нас от греха, от власти греха? И все, и грех бы так вот сразу границу поставили, железный занавес греху поставили, и жили бы хорошо. Ну, вы знакомы, что такое железный занавес, да, в советское время создавали границы, чтобы не проникало ничего оттуда, с другой стороны. Вот. Так бы к греху бы относиться бы. Поставить такой завис, такую пошлину наложить на всякий грех, чтобы не хотелось его и делать. Но, к сожалению, так не получилось. Вот. И Бог для чего-то оставил такое переживание, что грех, он где-то проявляет силу свою, искушение приходит, переживание приходит. А, в общем-то, это суть народов Ханаана, приходящих в нашей жизни. Вот для чего это нужно? Четыре причины. Четыре причины, для чего это нужно. Давайте мы отметим первое место. Книга Второзакония, 7 глава, 20 и 24 стих. Второзаконие, 7 глава, 20 и 24 стих. Пожалуйста, кто может прочитать это место? Второзаконие, 7, 20, 24. Для чего нужны были оставлены народы Ханаана? Братья, хорошее место, да? Говорит о том, что победу совершит Господь. Но там такое предупреждение. Не можешь ты изгнать их. Мало-помалу Господь будет изгонять их. А для чего? Чтобы земля не опустела. Чтобы земля не опустела. Братья, я скажу, что если бы нас сразу освободить от всякого греха, сделать святыми, как вот мы представляем, без всякого желания греха, без всякого этого, мы с вами просто станем пустыми. Мы никогда не узнаем, что такое победы Божии. Мы никогда не узнаем с вами, что такое сокрушение о грехе, и никогда не увидим своей гордости, которая легко вырастет на этой почве. Вот так появятся такие грызуны, полевые звери. Их было не видно, пока враги были. Как только если врагов бы убрать всех, вот полевые бы звери наполнили землю. Вот в нашей жизни мы всегда с этим сталкиваемся. С одной стороны, столько искушений, а с другой стороны, мы не замечаем, как бывает, нет искушений, гордость начинает завладевать сердцем. Такой подземные звери, такие грызуны, потихонечку появляются и начинают наполнять нас. Вот, и не замечаем этого. Если сразу бы изгнал Господь, земля бы опустела, душа бы стала пустая, не было вот этой вот жизни. Господь говорит, мало-помалу буду изгонять их. С этим мы сталкиваемся с вами, братья, когда в жизни нашей мы уже стали верующими, а потом вдруг начинаем обнаруживать, у нас один грех есть, другой. Раньше не замечали. Вот эти народы, раньше как бы они нас не затрагивали. Вот. Изгнали один народ, а с одной какой-то проблемой решили в жизни. Вдруг смотрим, еще одна какая-то проблема есть. Надо же, я раньше этого, на это не обращал внимания. Да это просто ты еще до этого не дошел, к этому народу не подошел. Подошел к следующему пределу. Дальше изгоняй, дальше иди. А почему? Чтобы не умножились полевые звери, чтобы земля не опустела. Чтобы земля осталась плодородной. Господь это усмотрел. Поэтому искушения у нас нужны. Братья, некоторые вот воюют с искушениями, плачут много. Зачем мне столько искушений, зачем столько переживаний? Братья, это надо нам, надо. Мы должны Бога благодарить, что Бог ведет именно таким путем, и не иначе. Вот. Почему? А Господь говорит, я буду посреди тебя, и ты их изгонишь совершенно, и имя их уничтожишь. Но мало-помалу буду освобождать. Пусть это место будет и утешением для вас тоже. Вот для чего нужны были народы Ханаана? Это первая причина. Вторая. Книга Судей, 3 глава, 2 стих. Пожалуйста, кто прочитает? Книга Судей, 3 глава, 2 стих.
Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израиля, которых прежде не знали ее.
Для того, чтобы учились в войне. Братья, нужны народы ханаанские. Бог их оставил. Одна еще из причин была оставление, чтобы учились в войне, чтобы учились побеждать. Чтобы проходило время, а вы умели побеждать, умели одерживать победы. Знаете, когда читаю послание, второе послание Коринфянам, первую главу, где апостол Павел пишет, чтобы утешать тем утешением, которыми Бог нас утешил, других, чтобы могли утешать. Что это? Мы сами имели победу, и других, что? Рассказываем, как эту победу одерживать. Но если бы не было этих переживаний, ну не знали бы, как, что делать. Просто бы руки опускали. То есть цель всех искушений и переживаний, вот из того, что жили народы среди Израиля, цель была, чтобы учились в войне, чтобы учились побеждать искушения. Третью причину хотелось бы отметить тоже. Третья причина – это книга Судей, 3 глава, 4 стих. 3 глава, 4 стих, пожалуйста, кто прочитает? Еще подобно этому месту, книга Судей, 2 глава, 22 стих. Пожалуйста, прочитайте, братья. 2:22. Угу. Вот, братья, третья причина, почему нужны были народы ханаанские. Оставлены были среди Израиля. Чтобы искушать, испытать верность. Я почему на это обращаю, братья, внимание? Думаю, что чтобы мы могли оценить искушения, которые постигают нас. Вот. Да не просто так апостол Яков, записывая свое послание, он говорил, братья мои, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Вот. К сожалению, мы не ценим это, и чаще всего в искушениях не видим благословения Божьего, не видим радости, у нас нет радости от того, что есть трудности, у нас переживания. Мы почему-то думаем, что если есть любое искушение, то обязательно должно быть скорбное лицо, должно быть вот, слезы, искушения, жалобы. Вот. Ничего подобного, братья. Нужны были народы ханаанские, чтобы искушать. А для чего искушать? Опять вспомнить можно послание Иакова. Бог не искушает злом. Вот. И сам не искушает никого. То есть Бог испытывает. Но каждый человек искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть зло приходит не от того, что Бог нам испытания послал, а зло приходит от того, что нам захотелось, обольстились грехом, и происходит зло в жизни. А не то, что Бог делает, чтобы мы, зло в нашей жизни происходило. братья. Не по... Вот, и хотелось поэтому на это обратить внимание, чтобы испытать верность нашу. Искушения нужны. Потому что где нет искушений, там не знаем, верны мы Богу или нет. Только искушение помогает нам сориентироваться в жизни, что как мы остаемся верными. Без искушения мы бы этого не поняли. И четвертая причина, вот уже более конкретная причина, о которой было предупреждение сказано в книге Иисуса Навина еще. Книга Судей, 2 глава, 2 стих. Пожалуйста, прочитайте, братья. Книга Судей, 2 глава, 2 стих. Кто сможет прочитать? И дальше в 20 стих говорит. Пожалуйста, кто хотел с этой стороны прочитать? 2 глава, 20 стиха. Ну и 21 стих там идет. Угу. Вот до этого места. И последняя причина искушений, переживаний, оставленности народов – это наше непослушание, наш грех. Причина, почему приходит искушение. Четыре причины искушений, переживаний, которые могут с нам встретиться в нашей христианской жизни. Я еще раз их перечислю. Первое, чтобы не было пустой земли, чтобы сохранить жизнь в земле. Второе, чтобы набираться опыта войны. Третье, чтобы испытать верность. И четвертое, от того, что мы где-то не послушались Господа. Мы не послушались Бога. От этого происходит искушение, переживание. От этого, для этого были оставлены народы Ханаана. Вот так вот, осматривая жизнь, начало вот, книги Судей, хотелось бы это как введение, прежде чем мы приступим уже к конкретному изучению этой книги. Братья, кто составил план по книге Судей? Так, хорошо. Вот. Ну, можно... Я сейчас скажу самое краткое, самый краткий план этой книги. Вы посмотрите, примерно так у вас или нет, а потом уже более подробные можно будет отметить. Ну, как бы на три части ее делят вот, богословы, и можно разделить. Первое – это свидетельство о том, что Израиль не овладел всей землей. Книга Судей, 1 и 2 глава, как бы обзор и свидетельство, что Израиль не овладел всей землей. Это первая часть. Вторая часть – это с 3 главы по 16 главу. Вот. Судей с 3 главы по 16. Бог посылает судей. Вторая, да. И третья часть – книга Судей с 17 главы до 21 уже. Израильтяне не выполняли завета с Богом. Не выполняли завет с Богом. Это, может быть, такое краткое самое содержание книги Судей, чтобы можно было ориентироваться. Значит, сейчас мы с вами будем просматривать уже историю этой книги. Уже время мало, да? Давайте я тогда сейчас дам задание домашнее. Израиль не овладел всей землей. Книга Судей, 1 и 2 глава. Значит, в добавлении к плану по книге Судей, потому что план нам нужен будет, потому что дальше мы будем изучать, чтобы нам не приходилось что-то заново читать. Значит, новое задание я дам вам, братья, запишите себе. Значит, назвать основные имена книги, то есть имена, которые такие вот звучные, имена, которые в книге особенно отмечаются. Просмотрите еще раз вот историю книги Судей и вот эти имена выделите для себя. И еще такой момент, похожий на этот, но сколько историй рассказано в этой книге? Историй. Сколько историй рассказано в этой книге? То есть постарайтесь вот выделить таких вот основных историй. Не то, что там есть события мелкие такие, а вот основные истории этой книги. Там буквально их несколько этих историй, которые можно привести. Да, да, да. То есть значимые истории, да. Вот. Что еще хочется, братья, отметить? Если говорить о книге Судей, то в послании к евреям в 11 главе упоминаются судьи Израиля. Вот. Давайте мы прочитаем это место и немножко вспомним их служение. И книга евреям, послание к евреям, 11 глава. 11:32. Вот. И апостол Павел так пишет. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. То есть они названы как мужи веры. Вот эти люди – Гедеон, Варак, Самсон и Иефай. Это тоже очень важно, что Новый Завет отмечает их как судей Израилев, как людей верующих. И это тоже заставит нас задуматься, почему Священное Писание вдруг называет людей таких, как Варак, вдруг мужем веры. Вот, хотя он, в общем-то, сам ничего не решался даже делать. Вот. Или вот Иефай. Очень такая история, заставляющая многих, ну, многие даже боятся о ней говорить, проповедовать. А очень важная история. История поспешного обета, ее так называют. Или история верности Иефая своему обету. Ее можно посмотреть с разных сторон. Вот. Ну, мы об этом еще коснемся, когда будем уже более подробно проходить, изучать вот служение каждого из судьи. Вот. Ну, я думаю, что это можно будет. Поэтому такая просьба будет, значит, два таких, значит, задания. Это назвать основные имена и основные истории этой книги, постараться их запомнить, ну, пересказать даже для себя. Ну, вот мы сейчас некоторые имена назвали. Да? Да. В Священном Писании упоминается, например, Варак, Иефай, Гедеон, да, Самсон. Да, еще некоторые имена, которые там упоминаются. Вот. Хотелось бы, чтобы вы могли знать истории. Вот. С чем это связано? В чем вот имя и какие события связаны с именем, хорошо бы знать. Ну, истории. Следующий вопрос, он как бы на историю, рассказать истории. Просто по именам очень будет легко ориентироваться. Зная имя, можно легко вспомнить истории, связанные с этим именем. И поэтому это хотелось бы, чтобы мы могли их тоже могли пересказывать истории. Хорошо, брат Николай, ты говоришь, составил план, да? Хотелось бы послушать его, да? Вот. Пожалуйста, поделись для братьев. Братья, будьте внимательны, кто составил планы, проверьте у себя. Может, что дополнить надо будет, или наоборот, на что-то указать, вот, как-то сократить может план. Потому что у плана должна быть основная вещь, такая цель планов. Это чтобы коротко рассказать о всем, да? Коротко о всем. Вот. К сожалению, некоторые планы такие делают, что... Легче прочитать саму книгу Судей, чем слушать этот план. Вот, чтобы к этому мы не приходили. Пожалуйста, брат Николай.
Рожном
там. Ну, понятно, братья, что это рожно, что это значит? Нет? Нет. Это заостренный шест. Управлять валом. Он длинный шест, острый. И помните, апостол Павлу сказал, трудно тебе идти против рожна. Этот шест управляли валом, чтобы кололи, чтобы он, если уклонялся куда-то, его больно колят, и тогда он как-то управляет им, чтобы он мог слушаться. Вот, поэтому рожно, которым вот побил он 600 человек, это вот этот длинный шест с острием таким, и он вот 600 человек смог им побить. Вот. Ну, чтобы вы хоть знали, о чем речь, а то вас спросят, вы тоже так будете ошибку делать, что рогом. Некоторые думают, рог вала взял и этим рогом, значит, всех побил. Нет, это большая такая, большой шест, длинный шест и острый. Вот. Пожалуйста, дальше, Николай. Угу. Наверное, достаточно, Коль, потому что время наше выходит, да? Вот. Достаточно. Пожалуйста, Александр. Ну, потом, Саш, давай мы сейчас пока к заключению уже подвожу, потому что по времени я переживаю, что мы просто не успеем все планы выслушать. Я почему и Колю восстановил немножко. У него там, я понял, что план на каждую главу еще есть. Вот. Ну, да, ну, хорошо, давай тогда. Погромче. Угу. Ну, вот, может быть, это более такой план. Короткий, он более конкретный. Братья, сейчас мы будем уже заканчивать наш урок. Вот. Поэтому задание понятно. Вот. Значит, что-то, если непонятно, вот здесь вот есть немножко имена есть. Будет очень хорошо, если вы уже начнете потихонечку запоминать имена судей, которые были в Израиле. Вот, а сейчас мы помолимся. Давайте.